Господь нам дал еще раз это время благоприятное, когда мы можем собраться на этом месте, и нет у него слова, и эта возможность сегодня есть у нас, и сколько бы нас ни было, я знаю, что Господь внимательно смотрит на то, что происходит внутри нас, и ждет, чтобы то, что мы исповедуем вслух словами своими, чтобы оно стало нашим упованием, краеугольным камнем, на чем мы будем равнять свою жизнь. Я бы хотел, чтобы мы встали, помолились сегодня. Дорогой Господь, слава Тебе и хвала, то, что Ты любишь нас и знаешь каждого из нас. Ты знаешь, что происходит в нашей жизни. Ты знаешь все моменты, Господь. Ты знаешь, когда мы нуждаемся в Тебе, Господь. Когда мы чувствуем, что мы можем сами, Господь, преодолеть, Господь, то, что стоит перед нами. Я прошу, благослови сегодня каждого человека, кто пришел на это место. Благослови нас своим словом, Господь. Уповаем на Твою милость, Господь, уповаем на Твою любовь, Господь, то, что Ты прострешь сегодня свою руку к нам, Господь, и благословишь нас. Дашь нам свое слово, через которого мы сможем вырасти во спасение, Господь. Во имя Иисуса Христа, благослови еще раз всех, кто будет говорить на этом месте, Господь, всех, кто будет рассуждать. Пусть дьявол не украдет ни одно слово Твое, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Можете садиться. Сегодня у нас пастор приболел, поэтому мы будем... Все равно я думаю, что не то, что там пастор является там столпом и утверждением истины, но я верю, что этому человеку Господь говорит, и благодаря тому, что, как вы знаете, есть, может быть, это чересчур банальный пример, но когда стая летит, и как бы обычно стая летят птиц, летят клином, и тот, который находится в самом впереди, на него приходится самое большее и ответственности, и самое большее давление ветра, то есть та птица, она прилагает самое большее усилие, потому что и очень много ответственности лежит именно на вот этом, как бы, как они говорят, вожаке стаи, ну, не стаи, как называется птица? Ну, неважно. Но я думаю, что вот то, что Господь дал нашему пастору, это еще раз подготавливал его через все это время, давал ему силы, давал ему, может быть, какое-то упорство или упрямство, но, я думаю, благодаря этим качествам очень многие вещи мы могли получить, и уже мы получали, может быть, не так много сопротивления ветра или сопротивления извне, как получал этот человек. Поэтому я думаю, что мы сегодня попробуем порассуждать, но я бы хотел бы все равно, чтобы мы, может быть, в следующий раз, когда, надеюсь, когда он выздоровеет, чтобы мы, может быть, еще некоторые моменты прошлись обязательно с участием Миши. А я бы хотел послушать, может быть, если у вас есть чем поделиться сегодня, то, что у вас какие-то, может, мысли есть, или откровения, или то, о чем вы думали на протяжении вот прошлой недели. Можете это сделать сегодня. Есть такие люди сегодня? Поймите правильно, если никто не говорит, не будете, меня на полтора часа не хватит. Я очень лимитирован. Давайте тогда откроем там, где мы остановились в прошлый раз. Еще раз говорю, у меня, например, я рассуждаю вместе с вами, у меня очень маленький запас информации, который я имею по книге Откровения, потому что огромное богатство или огромное, ну, здесь заложен багаж замков, которые нужно открывать, которые нужно соединять, которые нужно там, ну, иметь очень серьезное откровение от Бога, чтобы понять, что Господь пытается сказать в этой книге. И я бы не хотел, чтобы мы просто рассуждали, как, ну, что в голову придет, то и будем говорить. Но чтобы Господь дал нам откровение, именно понять смысл. То есть можно понять словесно, объяснить что угодно. То есть можно любые, можно и квантовую физику объяснить простыми русскими словами, но понять, на это люди тратят очень много времени, чтобы понять, например, какие-то элементарные вещи там, науки. Здесь совершенно другое измерение. И говорить одно, но дал бы Господь нам разумение и открыл наши глаза и наши уши, чтобы Дух влаживал уже внутрь нас это понятие вообще. Потому что сама суть Евангелия, благой вести, это спасение. И спасение не общепринято, а спасение как переход из одной инстанции в другую, переход из смерти в жизнь. Вот это настоящее спасение. Вот это то, на что... Это та любовь, которую Господь подарил нам. Дал возможность перейти из земного в небесное. То, что никто не мог понять. Это тайна, которая была сокрыта от всех времен. То есть, можно назвать сыном и, например, кого-то, ну, усыновить или удочерить. И то, что многие верующие, они как бы на это и бьют, то, что Господь нас усыновил. Но по сути мы рассчитываем или мы надеемся на рождение, когда мы от Его будем родить. То есть та суть, которая есть в Нем, она будет в нас. Хорошо, давайте откроем там, где мы остановились в прошлый раз. Мы закончили, на 3 глава, 14 стиха, но я не помню, мы закончили, говорит насчет вот, Филадельфийской церкви, или мы остановились, кто помнит? Закончили, да? Можно? Может, возьмите здесь еще микрофон, чтобы потом не бегать. Кто возьмет?
Можно, да?
Ну, давай.
Вот это будет 3 глава с 14 стиха. Не, с 17 стиха. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот с 18 даже стиха более подробно хотелось бы разобраться. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». То есть, и чтобы не видна была нагота срамоты твоей. Как? Белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, то есть срамота наготы твоей, купить белую одежду и одеться, то есть прикрыть. Получается, что мы как бы прикрываемся этой одеждой, но срамота та, которая там есть, она также там и остается. Получается как? Вот немножко как-то или текст переведен неправильно с оригинала, или, может, я чего-то недопонимаю, но я понимаю так, как здесь написано, что я не могу освободиться от своих грехов, недостатков, я могу их только прикрыть, то есть внешний вид создать. Вот так, судя по этому стиху. Может, как-то есть какие-то объяснения или какие-то другие переводы, потому что мне оно сильно режет в глаза.
Ну, кто скажет? Почему? Вопрос, поняли вопрос или нет, да? Вопрос так прозвучал, что какая одежда перекрывает именно наготу? И в чем заключается эта нагота? И почему обязательно нужно прикрывать ее белой одеждой? Есть какие-то желающие или нет?
Ну, там же есть вот этот... Писание говорит, что мы не хотим раздеться, чтобы одеться. Ты не можешь одеться в Божие, пока ты не разденешься от своего. Здесь там человек не может носить две одежды. В том-то и дело, что он прикрывает свою срамоту своим, а ему нужно раздеться от твоего. То, что чем он своя праведность, там в другом месте, что белая одежда – это праведность святых. Как бы мы иногда, ну как, каждый человек пытается, ну, своими какими-то делами и Богу понравиться, и перед людьми в грязь не упасть, а, ну как, Бог говорит, что это нужно, от этого нужно раздеться всего. И, ну как, здесь то же самое, то, что должна внутренность быть как и наружно, ну как, одинаково должно стать. Здесь, ну как, и если человек разденется от старого, тогда он сможет одеться в новое. Если он не разденется, то он никогда не сможет, Бог не даст ему белой одежды.
Угу. Что? Хорошо. Да, пожалуйста. Вы вместе, Рита, с Ваней, или вы по отдельности? А, окей, хорошо. Ваня первый, потом Рита.
Ну, насколько я понимаю, что если мы говорим о духовном росте, человек должен прийти в это состояние, когда он, ну, по внутреннему человеку находит удовольствие в законе Божьем, а в членах своих видит другое. И он ожидает этого избавления от этого освобождения тела от греха. То есть, как бы, допустим, он в желаниях своих не хочет этого делать, а все равно делает такое состояние, правильное состояние. А я вот думаю, вот здесь, потому что действительно написано, что накрыть ее, да? Допустим, я как бы согласен, когда, ну, человек полностью свободен, как дух, душа и тело, да, они полностью. Дух, душа и тело, они полностью освобождены от... Ну, дух никогда, конечно, не был в грехе, но вот душа и тело, они как бы освобождены, да? Но как бы здесь... призыв к тому, что нужно, ну, быть в правильном состоянии, чтобы ожидать, как, пока, ну, когда Господь придет. Так вот, я думаю, вот это правильное состояние, когда уже по внутреннему человеку ты находишь удовольствие, хотя грех еще живет, и хотя происходит, ну, что ты, в принципе, как бы плоть, она все равно побеждает. Вот даже у нас сейчас все равно, ну, при всем исповедании, все равно, как бы, плоть, она берет верх, и пока эта плоть живая, она, как бы, будет заглушать этот дух, хотя, ну, дух уже по внутреннему человеку, человек уже хочет уже делать правильного. Я думаю, что больше к тому, что, что нужно полюбить заповеди, да? А потом ты будешь их исполнять уже, когда освобожденное будет тело, и эта мертвая, то есть греховная природа будет умерщвлена, тогда уже человек будет исполнять, делать то, что он любит. А вот здесь как бы призыв к тому, что нужно что-то приобрести.
Спрятать ее, получается, нужно.
Ну, может быть, спрятать оно, и как бы можно понять, как заглушить, да? Но если мы как бы, насколько мы как бы рассуждали, да, всегда, что пока плоть живая, она будет всегда противиться духу. Пока греховная природа живая, она всегда будет противиться духу. Это мысли просто.
Угу. Рита, давай ты, а потом Оля.
А я вот думала, я своими словами скажу, я не помню точно, как, но есть такое написано, что вымой прежде внутренность, чтобы, ну или чашу там, чтобы и внешность была чиста. И там вначале лицемер. Я думаю, когда человек выдает того, чего нету на самом деле у него внутри, конечно, это лицемерие. Но оно должно быть до какого-то времени, должно прийти, когда внутренность будет чиста. И это и из-за того, что там чисто, оно будет выходить наружу то, что есть. А на данный момент у человека там грязно, и он как на елку, ну как, выдает не то, что есть внутри. Потому что если он покажет, он может соблазнить многих людей, если реальное свое состояние иногда, ну, то он употребляет закон.
Ну да, ну видишь, здесь получается, если взять твою версию, тогда получается, он говорит... Начинай лицемерить, то есть пусть у тебя будет там нагрета спрятан, ты ее покрывай сверху белой одеждой, и как бы, чтобы ее не было видно.
Но с другой стороны, мы же не можем сказать, я такой, и распустить себя, и, ну, я думаю, что закон человек должен употреблять, но понимать, что внутри там испорченный, нужно, чтобы Бог пришел и вычистил.
Не, ну, понятно, да. Ну, давайте мы поговорим о данном контексте. Сейчас... Оля, потом...
Я что-то больше здесь согласна с Игорем. Я тоже сразу подумала про то место, где написано «не хотим совлечься». Потому что здесь написано «советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться». И да, чтобы не была видна срамота, но две одежды ты одеть не можешь, то бишь... Как ты покупаешь эту белую одежду? Ты совлекаешься от этой срамоты, и тогда только ты можешь надеть на себя эту белую одежду. Сейчас, чтобы ты на себя не пялил, срамота, она там и есть срамота. И когда ты с этой срамоты совлечешься, вот это золото огнем очищенное, проходишь через огонь, ты совлекаешься, и тогда ты можешь облечься в белую одежду. Ну, не может быть две одежды. Никогда. Я не думаю, что Бог тебе даст белую одежду, чтобы прикрыть твой позор. И пусть он там будет, но я прикрою его.
Хорошо. Как бы... Давай с другой стороны подойдем к этому. Он говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Да? То есть тот человек, то, что говорит, я богат, разбогател.
Собственная праведность какая-то.
И ни в чем не имею нужды. То есть мне ничего не нужно.
Но ты не знаешь в то же самое время, да, что ты несчастен, да, и жалок, да. И беден, и нищ.
И наг.
И наг.
Да, то есть, получается, ты наг. И мне нужно, я тебе советую купить одежду, чтобы тебе больше не быть нагим. Или нагим.
Ну вот то, чего мы должны совлечься, я что-то думаю, что вот это есть и вся вот эта грязь, она же и есть и нагота. Что это, одежда, что ли?
Хорошо, давай сейчас, Миша, потом дальше, я еще пару вопросов.
Я как раз хотел сказать, что Леша говорил. Тут перед этим, вот это, что Леша прочитал, говорит, что ты наг. Знаете, помните сказку «Король голый», да? Это то же самое, когда человек одевается в собственную праведность, он думает, что он одетый. Он думает, что у него есть это богатство, Но это нагота видна вся. Да, на самом деле позор, на самом деле никакой одежды нету, тут так и говорится. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Вот ты не знаешь, что ты наг. А ты думаешь, что ты одетый в белые одежды. И чтобы ты оделся в эти белые одежды, я советую тебе купить это. И реальность твоя станет такой. Ты станешь реально одетым в белые одежды. Не думая, что ты одетый. По идее, ты наг, ничего не имеешь. И все, что видно, это пустой звон. И я не думаю, что тут говорится о том, что надо одеть это, прикрывать. Я одел белую одежду и прикрыл свою наготу, но нагота под одеждой. Осталась-то, ну, срамота вот этой наготы. Тут не об этом смысл. Тут смысл, что человек, который думает, что он одет, по идее он наг. И вот это, что ты думаешь, ушло, должно прийти белой одежды, чтобы ты стал по сущности такой.
Хорошо. Даже смотри, вот этот факт, что говорит, не хотим, то есть хотим облечься, но не хотим совлечься, потому что не можем облечься, потому что не хотим совлечься. А вот это не хотим, может, и то и есть, что и думаем, что я богат. Ведь никто о себе не думает, что... Да я более-менее. Так это ничего. Чего мне совлекаться-то? Чего мне в огонь?
Ну, давайте, может быть, мы вернемся немножко выше. Он говорит, в первую очередь, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. То есть, в первую очередь, а как в английском говорится там, кто бы посчитать, или и подстрочно, можете открыть сразу два? Давай, может, надо сразу подстрочно, чтобы... Что надо? Давай, Надя, вперед. Можете микрофон передать? Тут...
Какого прочитать?
Давай, наверное, с 18-го.
С 18-го? Окей. Советую тебе купить у меня золото раскаленное из огня, чтобы ты разбогател. То есть, чтобы разбогатеть, надо золото из огня написано. Теперь написано и одежды белые, чтобы ты оделся и не был сделан явный позор, явным позор, наготы твоей. И... Ой, не вижу. И каплурий, или что это такое? О май гаш. Калурий. О, калурий. И калурий намазать глаза твои, чтобы ты видел.
Хорошо.
Тут написано, чтобы не был сделан явным позор наготы твоей.
Значит, ну, в первую очередь, я смотрю, он говорит... Ну, слово «советую», оно, ну, наверное, больше подходит как слово «рекомендую тебе», то есть то, что ты должен сделать.
Можно в другом переводе прочитать?
Да, давай, прочитай, Миша.
В русском тоже. «Мой тебе совет. Купи у меня золото, очищенное в огне, сделаешься богатым».
Ну, в принципе, то же самое, да.
Именно «мой тебе совет».
Угу.
И чтобы сделаться богатым, надо купить золото чисто. Другими словами, какое очищенное в огне. Это чистое золото, где нет никаких примесей, да?
Угу.
Ну да.
Хорошо.
Но я не договорил.
Сейчас. Да, сори, Миша.
И вот чтобы пришло к тебе богатство, ты думаешь, смотрите, опять скажу эту мысль. Ты думаешь, что ты богат. Ни в чем не умеешь. А я тебе советую купить золото, а золото вот это купить ты можешь только, когда ты от всего откажешься. Да. И белую одежду, чтобы одеться. И тогда вот это сбила меня жена.
Хорошо, давайте мы в первую очередь слово «купить». А что слово «купить» обозначает? Ну, приобрести за... То есть нужно что-то дать, да, за это заплатить. Но он говорит, ты нищ. Но он говорит, ну ты должен купить. Второй момент. Что такое золото? Почему нужно покупать золото? Обычно золотом расплачиваются, его не покупают. Здесь говорит, что я тебе советую купить у меня это золото, огнем очищенное. Ваше мнение, что такое золото? Лилия, что такое золото, по-твоему?
Это металл.
Спасибо.
Ну, я думаю, что оно просто же не золото, это что-то драгоценное. Новая жизнь, наверное, это продай свою жизнь, и если только ты как бы умрешь для себя, только тогда ты можешь эту новую жизнь приобрести, по-другому нет. А еще вот я думала за срамоту. Внутри каждого человека вот это есть, да, срамота. И на данный момент даже все люди, они находятся... Это все прикрыто. Все мотивы, все... мысли их, оно все, ну, как бы спрятано. Но я думаю, что придет время, и это все раскроется, и как бы он говорит, ты от этого избавься до того, чтобы это раскрылось, потому что если когда оно вырастет, и, ну, и уже плод будет виден, вот это будет как бы ясно видно, кто ты и что ты собой представляешь, знаешь. Ну, купи за бесплатно, да, там есть, есть такое место где-то в пророках, что это придите и купите за бесплатно, он говорит вот так вот, такое словосочетание, знаешь, но за бесплатно как ты можешь купить? Ну, получается, за бесплатно, обычно это даром, знаешь, а он нет, он говорит, купите за бесплатно, значит, ну, я так думаю, что это значит, ну, как бы, ты должен отдать свою жизнь, чтобы его жизнь открылась внутри.
Угу. Сейчас Ваня, а потом...
Ну, допустим, раньше там нельзя было назвать себя богатым, не имея золота. Понимаешь, ну, речь не идет там одна монета золотая, а именно золото, что... Иначе какой ты богатый, если у тебя нету золота? Ну, как власть, возможности и... И вот здесь, я думаю, об этом говорится, о том, что дает власть, дает, открывает возможности. И, допустим, то, что высоко у людей, естественно, оно будет всегда низко в глазах человека. Так вот здесь об этих драгоценностях, которые, ну, человеку нужны, чтобы быть этим царем.
Пожалуйста.
Написано «советую купить». Я думаю, что этот совет заключается в том, чтобы купить это, потратить. Да? Купить это, потратить то, что у тебя есть. Потратить, то есть потратить свою жизнь, чтобы в мою жизнь вошла другая ценность. То есть не нагота осталась, а чтобы вошла та ценность, которая вот есть золото, то есть драгоценность.
Угу. Да. Сейчас, подожди, Миш. Да, Оль, давай ты, а потом... Потом мама Ира.
Очень, ну, как бы... место, как бы соответствующее этому, Даниила, 12 глава, 10 стих. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Вот тебе, пожалуйста, «очистятся, убелятся, тебе белая одежда, переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво» и так далее.
Угу.
Думаю, это место важное в данном случае.
Возможно.
Я не знаю, может, я ошибаюсь, что-то мне такое пришло, я уже давно над этим думала, еще раньше, как ступени веры. Вот вера совершенная, Господь, допустим, дает слово, а потом тебя испытывает постоянно. И вот этим вот испешанием ты как бы переплавляешься, ты достигаешь совершенства веры. Вот мне что-то, я не знаю, такое.
Угу.
Можно это?
Да, Майкл, давай. Потом
я... Тут, короче, я увидел один важный такой стишок, следующий. «Где золото? Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. И так будь ревностен и покайся». В этом и золото. И говорит, все стою у двери и стучу, и кто услышит этот голос? В другом месте евреям там говорится тоже, кого люблю, того наказываю, бьет всякого сына, которого принимает. И если не бьет, то незаконные дети и не сыны. Вот в этом и есть суть золота. Говорит, кого я люблю, того наказываю. И если ты услышишь этот голос, в этом есть смысл, то, что я тебя научу. В этом и есть золото. Это и есть золото. Вот это купи.
Хорошо. Давай, Рита.
А я вот думала, советую тебе купить золото огнем очищенное. Я думаю, что через это человек обретает белую одежду. Если он примет в свою жизнь путь Иисуса, обстоятельства, которые Бог ему даст в его жизнь, они проведут его через огонь, и через это он приобретет белую одежду. Его ум поменяется, желание обновиться от Духа. Его ум.
Ну, я... В принципе, все мы говорим об одном, может быть, с разных сторон заходим. Но в первую очередь он говорит, я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. И он говорит, ну, ибо ты говоришь, то есть результат твоего состояния теплого, да, у тебя есть то, что ты говоришь. А ты говоришь то, что ты богат, и ты разбогател, то есть ты разбогател. Ты достиг до этого. Как написано, помните, этот богач, который говорил, вот, пей, душа моя, веселись, потому что на многие года у тебя есть все. То есть я сделал, я состоялся, это именно само слово состоялся, то есть я усовершился, и я ни в чем не имею нужды. То есть у меня все есть. Ты не знаешь, что... Ты говоришь так, но ты совершенно не такой. Первый мой тебе совет – купить, но ты нищий. Для того, чтобы тебе купить все то, что у тебя есть, как у нищего, что у нищего есть? У нищего есть его жизнь, да? То есть у него больше ничего нет. Богатства нет, состояния нет, он нищий. Но что делалось в то время у нищего? При моменте, когда... Им нужно было что-то приобрести. Единственное, что они делали, они продавались в рабы, они продавали свою жизнь. То есть, другими словами, они шли в рабство. За это получали какие-то вознаграждения. Да? 30 серебряников, это не была случайная сумма, это была сумма взрослого мужчины, за которую продавался человек. 30 серебряников, поэтому... Христа и продали за 30 серебряников. Не просто взяли откуда-то. Это была ставка, которая была ходила в то время по всему Ближнему Востоку. И вот когда ты продаешь себя, ты отдаешься в рабство. И то, что получается, когда ты продаешь... Это мое мнение, сугубо мое мнение. Оно может быть, но это не откровение, это то, что, как я думаю. Это приходит момент, когда приходит тебе золото. И я думаю, что момент перехода в рабство, вот этот момент, когда дальше ты говоришь, ты вторая, ты приобретаешь белую одежду. У меня нет откровения насчет этой белой одежды, и я не знаю насчет покрывается, или это заменяется нагота твоя, или она уходит, или вообще тут нагота ни при чем. Просто может показать разницу, что ты был нагий, и даже не в самой, наверное, дело наготе, как в дело в стыде. То есть, как прочитала Надежда, есть момент, когда ты, то есть срам или стыд, который ты прикрываешь, или ты меняешь стыд на белую одежду. То есть, я не знаю, это у меня нет мысли, я вас послушал, мне понравилось, но я как бы не имею конкретно своего такого твердого мнения насчет этого. И, но самое интересное, что вот когда ты идешь в рабство, ты становишься богатым. И этот момент, мне кажется, на вот это нужно бить. И я думаю, что вот этот, здесь закопан корень какой-то большой глубокой мысли, которую мне бы хотелось бы раскопать и понять. Когда ты идешь в рабство, ты становишься богатым, потому что он говорит, чтобы тебе вот продать, купить это золото и тебе стать богатым. И вот в этих, я говорю, здесь можно понимать умом и логически сложить все пазлы, и говорит, вот примерно все сходится, мысль сходится. Но дал бы Господь вот понять саму эту мысль. Вот задумайтесь, пожалуйста, когда ты покупаешь, и становишься богатым. Вот мне кажется, вот этом в рабстве, которое находится богатство, вот этот, может быть, об этом нужно лично получить какое-то откровение. И опять же, я говорю свое мнение.
Ну вот как говорят, что все даром нам досталось, да? Все даром досталось. Так да для чего нам покупать золото, если мы берем все даром?
Ты меня спрашиваешь?
Да.
Сейчас Лариса скажет. Лариса не часто говорит, ну послушаем.
Я думала первое, это за наготу, это рассуждения мои, это как положение твое меняется, или сущность, нагота, то как бы, как же сказать, когда ты наг, у тебя одно состояние, когда ты прикрылся, у тебя совсем другое состояние становится, это мои рассуждения. А другое, чисто по-человечески, если рассуждать за рабство, вот отдаешь жизнь свою, я думаю, если вот вложения твои, куда ты, если ты правильно свою жизнь вложил, если говорить таким, как сказать, языком, жизнь свою правильно вложить. Если ты вложил свою жизнь туда, что тебе предлагают вот в это золото, как бы у тебя все будет. Если в этой жизни ты правильные вложения сделал, ты в 30 лет можешь на пенсию идти. Вот так же, и я думаю, и здесь пишется. Если ты вот правильно свою жизнь вложил, ты все приобретешь. Если я смогла выразить свою мысль.
Ну, Леша, можно я последний?
Подожди, Митя, давай сейчас. Скажи потом.
Я прошу прощения за более такие подробные вещи, которые говорю. Мне часто ругают за то, что я вспоминаю старые откровения. Когда мы еще на 26-й улице собирались, мы разбирали это золото огнем очищенное. И когда молились, я увидел видение. Стоит Дух Святой, и в него золото огнем очищенное. Он его продает. Я к нему подхожу и говорю, ты мне продай. Он мне, дай мне за это свое «я». Я говорю, пожалуйста, бери мое «я» и давай мне это золото очищенное. Говорит, я его в тебя взять не могу. Почему? Потому что тебе его жалко. Ну вот здесь, в принципе, все правильно говорят. то я хочу добавить свое. Ты должен свое внутреннее, свои идеи, свои высоты, все свои мысли, которые у тебя сложились, отдать Богу и взамен взять то, что Он предлагает для того, чтобы жить дальше. Вот. Ну, я так видел, и сейчас вот, когда рассуждали, вспомнил.
Угу. Я еще последнюю мысль скажу. Вот знаете, когда раньше это было, я вот разговаривал с людьми, давно это было, и тут доказывают, я уже свободный, я уже без греха, я уже совершенный человек. И я часто задавал этот вопрос. Что, я хочу сказать, что такое срамота наготы? И вот задаешь вопрос. Вот если бы тебе не было наказания вот за вот эти грехи, вот за вот это, 90% этих людей просто имели широкую улыбку. Срамота наготы – это то, что человек не может открыто сказать сущность своей натуры. Вот, к примеру, у него то есть это, но это не его реальность. Вот когда ты начинаешь задавать вот такие вопросы, где бы ты был, если бы, ну, не было бы тебе за это наказание? Там только улыбка, он уже в ту секунду там был, в мыслях. И это, вот смысл наготы, это то, что человек думает, что он все имеет. Но суть его не такова.
Угу. Значит, насчет... Мне пришел СМС насчет золота. Это такая мысль. Золото – это чистый, без примеси, духовный человек, замена человеческого на духовное Божие. Так вот, надеюсь, понятно. Такая мысль, что насчет... Одну секундочку. Почему золото огнем очищенное? Потому что, опять же, мы понимаем, что это не то, что у тебя будет. То есть, как мы говорили, я только что прочитал, то есть Божье, и почему огнем очищенное? Потому что это совершенно беспримесный, то есть чистый металл, который представляет из себя огромнейшую ценность. И дальше он говорит следующее, и белую одежду, чтобы одеться, и следующее, он говорит, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть ты слепой, но есть глазная мазь, которой ты должен помазать глаза свои, чтобы тебе видеть. Что такое глазная мазь? Да, Ваня, пожалуйста.
Я хочу подметить, что здесь, получается, три вещи нужно купить.
Две вещи купить.
Купить золото, купить белую одежду и купить мазь.
Не, мазью не написано покупать. Просто глазью помажь. Ну, если брать по... Я не спорю, просто так, если...
Три вещи нужны, да?
Три вещи нужны, да.
То есть они как бы не то, что одна там выше другой, а как бы если у тебя только две, то тоже ничего не получится. Угу. Нужно три вещи. И я думаю, что вот здесь... Эти три вещи, которые у человека будут, они должны сделать человека готовым или ожидающим. Допустим, насколько мы говорим, что человек должен прийти в это состояние, когда он уже томится. То есть я все-таки как бы к тому, что все эти вещи, они нужны, чтобы человека, чтобы вот он как бы ожидал, да, пришествия Господня. И как бы понятно, духовный человек, он уже как бы, ну, он все уже духовный, но как бы здесь нужно победить эти вещи, чтобы, допустим, глаза, да, глаза закрыты у человека. Вот я как бы практически, вот что я, допустим, вижу, глаза закрыты. Ну, практично, да, допустим, человек не видит, да, как ну, засилие, ну, врага, допустим. Или не видит то, что высоко у людей, высоко у Бога. Ну, я как бы рассуждаю.
Угу.
Ну, я не спорю, я читаю то, что здесь я по-русски читаю. Если вы мне... А как посрочно написано? Лариса, пожалуйста, ты хотела сказать что-то? Есть микрофон?
Я что-то думаю, что это Слово Божие. Там в Петра написано, что чтобы вера ваша казалась драгоценнее гибнущего. Когда ты, хотя и огнем испытываемое золото, ты получаешь это слово драгоценное, и а слово, оно должно быть испытано. То, что ты получил, оно должно быть испытано. И когда ты получаешь слово, оно делает тебя зрячим. Ты просто... мы в прошлый раз говорили, да, что становится ясный день, когда ты все видишь ясно, как днем. Уже нету ночи.
Угу. Дима, давай.
Я думаю, что слепой человек, он не сведущ в правде. Но эта мазь, это истина Божья, которой человек помажет глаза, и уже, ну, он будет видеть.
Это, я думаю, тоже, вот мы все об одном и том же говорим. Что такое вообще, ну, в данный момент мазь? Когда ты видишь вещи, какие они есть на самом деле, так же ведь? То есть это вот ты слепой, и когда ты слепой, ты можешь идти только на ощупь или на просто на какое-то интуитивно видеть, потому что ты, ну, ты нищий. То есть ты думаешь, что ты видишь, но ты видишь то, что не есть на самом деле.
Ну да.
И когда...
Да. И еще, когда слепой, то он еще, ну, пользуется чьей-то помощью. Это тоже не, это не его, но он пользуется кем, кто-то для него делает что-то тоже.
Угу. И я думаю, что он говорит, что чтобы тебе видеть, тебе нужно помазать мазью глаза твои. Я, опять же... У меня мало конкретно откровений насчет, но я думаю, что говорится именно о том, что когда истина придет, когда ты познаешь истину, то вот это есть прозрение, потому что ты будешь начнешь видеть вещи, они не то, что ты начнешь их видеть в лучше. Дело никогда не в улучшении, дело в том, когда ты входишь во свет, то получается, ты видишь вещи, когда свет приходит, все открывается так, как оно есть. Потому что я думаю, что когда свет Божий приходит в нашу жизнь, в первую очередь, когда он в нашу жизнь приходит, мы перестаем видеть другие жизни. Мы перестаем видеть то, что происходит вне. Потому что когда включается лампочка, ты начинаешь в первую очередь видеть свое состояние. И когда Божий свет приходит внутрь тебя, это тоже Божий свет. И он в первую очередь он открывает ну, твою внутренность. И начинает, ты начинаешь видеть вообще, кто ты есть на самом деле. И с чем тебе нужно работать. И ты, набор, букет всех твоих хороших, как бы в кавычках, вещей, которые есть у тебя. И все твои праведности, всех твоих достижений. Это все приходит от света Божьего, который приходит к тебе в твою жизнь. И немножко света Божьего, и ты начинаешь уже забывать за все то, что происходит вне тебя. То, что кто там что делает, потому что приходит по-настоящему свет Божий. И я думаю, что вот в данный момент мазь или истина Божья, которая дает тебе возможность видеть. Не знаю, это так я думаю. Мы в следующий раз еще раз пройдемся, послушаем, что пастор скажет по этому вопросу. Следующий вопрос. Ой, следующий стих. Кого я люблю, это 19-й. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Вот наш излюбленный, один из излюбленнейших стихов, который есть в христианстве. И многие невежды взяли его за пример, ну, как бы случилось какое-то горе. Ну, Господь любит, Он обличает, Его наказывает. Случилась какая-то ситуация в жизни. Вот Господь любит, поэтому Он наказывает. А в первую очередь запомните такую... не запомните. Обратите внимание на такую вещь. Мы говорили об этом в позапрошлый раз, по-моему. Есть любовь Божья, а есть любовь Иисуса Христа. Это разные, разные как любви, разный вид любви, совершенно разный вид, отличающийся. Любовь Божия, она ко всему миру, ко всем людям одинакова. Любовь Божия, она говорит о том, что я всему миру дал возможность. Я всему миру дал возможность, дал шанс. Это есть Божья любовь ко всем. Она глобальная, она вот общая. Есть еще Божья любовь другая, есть любовь Иисуса Христа. Любовь Иисуса Христа, которую Он говорит здесь, оно говорит уже к людям, которые есть Его. Обличение и наказание, вот поймите, ну, начинай обличать, наказывать там, свинью, да? Это никакого толку не... Ну, ладно, давайте не свинью. Плотского человека. Вот начни обличать и наказывать плотского человека. Это все... Это настолько будет воспринято неправильно, что человек уйдет, ну, или в глупую религию. Ну, я так просто образно говорю, да? То есть он начнет себя вести как монахи. Там не прикоснись, там не тронь, потому что сразу жезл Божий тебя будет бить. Ну, вот, если плотской человек, да, вот если он говорит, то есть я согрешил, мне сразу Бог пам и наказал. Другие говорят, но Бог не такой, Бог вообще очень добрый. И ты согрешил, покаялся, Бог забыл, пошли дальше. Другие вещи, то есть я думаю, что состояние, о котором говорится здесь, он говорит, кого я люблю. То есть, кому у меня есть особое отношение, тех я. То есть, давайте вернемся дальше. Чтобы пришло особое отношение Христа, должно произойти какие-то вещи в твоей жизни. Он говорит, что кто пребудет в моем слове, да? Или кто возлюбит мое слово. Он говорит, мы, тот возлюбленный, например, будет написано в одном месте, будет возлюблен Отцом моим небесным. В другом месте написано, я явлюсь ему сам. То есть условия для той любви, которые Христос имеет к людям. Ну, это, я говорю свое мнение. Вы можете со мной поспорить, я буду даже очень рад, если вы скажете, вот у меня есть другое откровение. И это мое мнение. Поэтому то, что написано здесь, о любви и обличении наказаний, это говорится к людям, которым у него определенное отношение. И обличение наказания это не наказание за что-то, а наказание для чего-то. Может, я неправильно объясняю себе, но так я думаю. То есть, возмездие за грех – смерть. Наказание за грех – смерть. Да, это наказание, правильно? То есть, общее. А в данном случае есть наказание или воспитание и обличение для определенной цели. Может, ваше мнение послушать? Да, пожалуйста. Если вы не согласны, просто говорите, потому что мне самому очень интересно.
Да, послушать. Я думаю, вот Христос говорит, кого я люблю, тех наказываю. То есть начало этого, это продолжение от того места, знаю твои дела. Вот смотри, знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. И так далее, и так далее. То есть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть, давайте такой пример рассмотрим. Если я не люблю людей, я никого не люблю, и возле меня творятся всякие беззаконные дела. Там головой в грязь кидаются, там где-то обманывают, где-то воруют. Я это все вижу, но я их не люблю, этих людей. Мне все равно, что они делают. И я это оставляю без какого-либо обличения. Потому что мне все равно. Да делайся ты хоть головой об стенку бейся. Хоть что-то делай, только я тут в стороне, меня не трогай. Потому что если тронешь, я оскалю свои зубы и укушу, и так далее. То есть это одна часть, то, что нет любви. Но Христос говорит о любви. Вот возьмем даже к примеру, я возьму пример своих детей. Если я их люблю, я их обличаю. Я им обязательно скажу, вот тут не так, вот тут ты не права, тут ты не то делаешь, вот здесь ты не так делаешь. То есть смысл в том, вот это, что перечислено выше, купи меня мазь, там, помажь глаза и так далее. Это уже есть любовь Божья, открывается в том, и в этом уже есть обличение, и в то же время наказание, потому что тебе очень больно будет оставить то, что ты делал, и принять то, что предлагаю я. То есть это, в этом и изливается любовь Божья. Ну, там мое понятие, это не откровение, а как рассуждение.
Да, давай, Миша.
Смотрите тут как. Если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны. Если остаетесь без наказания, вот смотрите, кого любит Бог, кого любит, того и наказывает, да? Бьет всякого сына в этом же месте. А говорит, а если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не истинные дети и не сыны, да? И тут дальше говорится, что плотскими родителями нашими, чтобы мы боялись их для... Ну, вы знаете это. А сейчас более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Вот покорение тому, к чему тебя Бог ведет, вот это и есть излилось. Я когда-то имел такое откровение. В этом и суть изливания любви Божьей. Любовь Божья излилась. Это кого он любит, доказательство любви его, это он тебя проводит, он тебя учит тому, чтобы ты научился жить. Чтобы ты уже смерти у тебя не было. И если, знаете, как можно прожить всю жизнь и никогда не увидеть руки Божьей, говорят, у меня никогда ничего не случалось, у меня все гладко шло всю жизнь и никогда никаких ситуаций. Человек просто по-настоящему не видел, не смирился под его крепкую руку. Смирение под его крепкую руку и вот то состояние, в этом и заключается любовь. Если я остался без наказания, то я говорю, что мне даже страшно было бы быть в таком состоянии. К примеру, наказание — это не значит, что он тебя наказывает за грех. Он учит тебя, чтобы жить. До этого ты находишься в смерти, ты находишься в том состоянии, когда жизни нету. И что ты хочешь жить? Отдайся мне, смирись под мою крепкую руку, и я вознесу тебя в свое время. И суть та, что любовь, она излилась, но она не на всех излилась. Она изливается на тех, если ты остался без наказания, ты его, не его сын. Оно всем общее. И если я отказываюсь, вот другое место, сейчас еще скажу быстро, говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить и по тому правилу жить. Это как раз о страданиях там и говорится. В том месте и говорится, что чтобы познать его, силу воскресения его, участие в страданиях его. И кто из вас совершен, так должен мыслить. Кто способен так мыслить, это люди, которые уже способны так мыслить, чтобы Бог тебя привел, провел через это, через эти все обстоятельства.
А как подстрочно написано в этом месте? Надя, давай открывай, наверное. А? Давай 19 стих.
Я скольких, если буду любить, обличаю и наказываю.
А, можете? Про...
Да, это 19.
В Стронге можете посмотреть? Обличаю и наказываю. Скорее всего, больше, наверное, да, наверное, оба слова. Ты можешь посмотреть.
Надя, ты можешь
Стронга посмотреть?
Да, посмотрю. Обличаю взять. А мы ничего не даем. Так и есть. Так оно и есть. Обличаю, обличал. Ничего не дает такого. Я смотрела эти слова уже.
А наказываю?
Наказываю. Тоже наказываю просто. Ничего не дает. Так, так и есть. Ничего нету.
Что, что, Оля? Ну, ну да, в Стронге... Ладно.
Алеш, есть такое интересное в одном из переводов, мне очень нравится, что кого люблю, того привлекаю к ответу и наказываю.
Угу.
Тоже интересно, просто, ну как он, значит, ты должен не просто так, обличаю, знаешь, обличил и все, то есть будь добр.
Ну, у Давида там ситуация немножко. Ваня, ты хотел, да?
А,
или,
да.
Или кто еще?
Ну, допустим, наказываю, если сейчас даже кого-то спросить, ну, как тебя Бог наказал, я думаю, что трудно будет даже ответить. Я думаю, правильнее слово будет не наказываю, а останавливаю. Допустим, если ты хочешь, если ты захотел стать сыном, я уже это люблю. Допустим, за что нас любить? Только за то, если мы хотим правильного. То есть, если ты захотел стать сыном, я тебя люблю за это. Я тебя и обличу, то есть я тебя остановлю. Я все сделаю. Потому что наказываю это, ну, даже мы как детей своих воспитываем. Мы же их, есть такой возраст, когда вообще бить нельзя. И я вообще даже не представляю это состояние. Ты любишь и ты бьешь. Даже детей как бы на уровень, ну, ну обычно мы бьем в гневе, ну, а вот как бы даже нормально, как там, ну, я даже не представляю, если кто-то может без гнева просто бить, с любовью, с улыбкой на лице. Правильнее будет, ну, мы же хотим стать сынами, как бы мы же даже ожидаем этого сыновства, да, и мы как бы даем ему право, как бы эти отношения, да, и вот он говорит, что... кого я люблю, да, ну, как бы мы еще неправильные, но у нас уже как бы вот это есть правильное понимание, что мы хотим стать сынам, ну, хотим это сыновство настоящее. И вот он говорит, что, ну, я тебя как бы, я обличу, это нормально, да, воспитаю, и остановлю, даже если ты как бы неправильно что сделаешь. Ну, как бы ударение, что вот это сыновство, да, если ты отдаешь себя в это, то как бы Бог со своей стороны, он обещает, что он все сделает. Даже Иисус говорит, придите и научитесь от меня. То есть не говорит, что придите, я вас...
Ну, знаешь, Ваня, палкой. Просто, как я понимаю, наказывать не обязательно бить. Наказывать это запретить, не сделать, что они просят, потому что, ну как, они в чем-то...
Ну, остановить. Ну, можно сказать, как наказываю, как остановил.
Призывать к ответственности, да. Призывать это ну как, это в моих понятиях.
Можно?
Нет, подожди, Миша, подожди. Сейчас. Стоп. Давай, Лиля, по очереди. Лиля, давай, верни микрофон, Миша.
Это Иисус говорит, оттого любит меня Отец, потому что я даю жизнь свою сам. Я думаю, что в этом есть любовь, когда человек отдает свою жизнь, и обличать и наказывать, я думаю, обличать – это выявить проблему, а наказать, вот как Иисус был наказан, ну, как бы он умер, ну, как потерпел смерть, ну, для нас, как бы, чтобы оно обнаружилось, что... вот эта плоть со страстями и похотями отделилась, и ее убить надо. И вот это и есть наказание. Но я согласна с Мишей, что действительно вот страданиями есть навык послушания.
А, значит, тут еще пришло, что обличать – это открывать неправду. Это слово «обличать». То есть, когда открывается, будет твоя неправда. А, да, Миша, давай, я потом я...
Вот смотрите, в этой же... В 12 к Евреям, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Другими словами, где нет радости и печаль, вот там и есть наказание. Но я не думаю, что тут говорится, что останавливает. Он, дальше смотрите, что говорится. «Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Наказание и когда не радость и печаль, до тех пор ты будешь проходить вот это состояние, пока не дойдет до тебя.
Ну, я думаю, что понятное дело, что когда тебя, ну, слово даже наказывают, а ты начинаешь улыбаться и радоваться, это когда тебе, ну, как бы оно, ну, для этого есть наказание, что есть какое-то как последствие, которое тебя... И оно не совсем как бы легко дается.
Написано, смотрите, братья, с радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Именно это должна быть и радость в том смысле, что Бог тебя учит. В другом смысле оно не кажется радостью, а печалью. Оно и больно, и вместе с тем это приятно, что тебя Бог ведет. Оно должно быть это тоже. Качество.
Ну, приятно, так, потому что есть надежда.
Да.
Так, правильно? У кого возле телефона этот микрофон?
Телефон ты.
Нет, это не меня. Видите?
Кому?
А, значит, я сейчас одну вещь скажу. Значит, я думаю, что этот стих, он напрямую связан с предыдущими стихами. Он говорит, что то, что я тебе говорю, что ты там наг, я тебе говорю, там, что ты слеп, что тебе нужно купить одежду, тебе нужно помазать, ты нищ. То есть смотрится, как будто он ему говорит вещи такие, как бы, ну, грубые такие, да, вот как бы неприятные, да. Но он говорит, я тебя, почему я тебе это говорю? Потому что я вот... Ну, я мог бы тебе вообще ничего не говорить. Но я тебе это говорю, потому что я люблю тебя. Я тебя не люблю просто так, потому что вот общая, как я говорил, общая любовь. Но у меня есть на тебя планы. Если бы у меня не было на тебя планы, я бы тебе эти вещи не говорил так. Я бы тебе, то есть, ну, так я думаю. Дим, ты хотел сказать?
Ну, в принципе, да, вот примерно. Я тут три места нашел, ну, уже за это говорили, только что говорили, то там есть возлюбленные, огненного искушения для испытания, вам посылаем, не чуждайтесь, а потом, ну, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь до явления. Ну, и потом то, что Миша сказал, ну, да, в принципе, я согласен, вот, как ты говорил только что, то, в принципе, здесь добавить. Еще здесь написано есть, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию тоже.
Угу. Ну так, я думаю,
ну,
так.
Ну да, это в принципе так, если человек любит другого, да, ну сына, ну ты же хочешь, чтобы его жизнь не попусту прошла, а вот состоялась та жизнь, для чего он был рожден на землю. Вот и Бог, он старается с... Он хочет, предлагает каждому человеку, чтобы, если ты появился на эту землю, то, естественно, я хочу, чтобы твой, ну, смысл твоей жизни действительно сделался на земле. То он воспитывает человека.
Я интересно, что я думаю, почему, помните, написано, юноша подошел, и Христос полюбил его, да? Я думаю, что вот само слово «полюбил», оно обозначает, что неравнодушные чувства у него появились человек, который не был удовлетворен, или которому была, ну, вот как мы говорим, что любовь Христа, то есть он, то, что он выполнил от юности, и, но у него внутри какая-то была все равно, какая-то была потребность, которую... как бы, наверное, неспокойство, ну, так скажем, да, которое было у него. И он посмотрел, и он его полюбил. То есть, начальные чувства какие-то были, но потом, к сожалению, все пошло не так, как бы хотелось бы нам. А, да, Рит, пожалуйста.
Ну, наказываю, это не наказание, это слово наказ. То есть наставляю, научают учение. Кого люблю, тому даю свое учение. Здесь не идет речь о наказании физическом. Ну так, я не знаю.
Ну, конечно. Это, я думаю, мы понимаем то, что когда Бог, еще раз говорю, мы не говорим, что Господь бьет всякого сына, которого принимает, и это «на тебе, там, болезнь, на тебе, там, получить, чтобы у тебя там дети в мир проуходили». То есть это то, как смотрит человек, который нарисовал себе Бога, похожего на себя. И он, человек по своей натуре вот такой, как бы злой, да, по сути своей грешной. И он бы говорит, вот я бы сделал бы вот так с ним. Вот дай мне его, попадись мне под руку, я бы вот так вот бы с ним сделал бы. И когда случается в жизни других людей, он смотрит вокруг, и он сразу делает вывод, что тут Бог наказывает. Почему? Потому что человек сам испорченный, и он нарисовал себе Бога такого же самого под себя, ну, под свои понятия. И он думает, что вот если пришла какая-то проблема в жизни, или там, болезнь или что, 100% Бог наказывает за что-то. Вот это понятие вот такое, как бы приземленное, совершенно, я согласен с тобой, Рита, это не говорится вообще никакой, это говорится обстоятельства, которые он вводит, они тесные, они не совсем, как говорит, приключения для вас странные, да, они не совсем, как бы, вот обычные. Но это ведет к одному. Это не ведет к тому, чтобы тебя наказать, чтобы ты понял. А это ведет к тому, чтобы тебе прийти в жизнь. И это есть, вот, я думаю, вот определенная узкая тропа, да? Узкий путь. То есть, когда у тебя обстоятельства твои не для того, чтобы тебя в рамках держать, а для того, чтобы тебя вывести в свет, вывести в жизнь. И вот, как пастор говорил, дверь маленькая, куда нужно, во-первых, войти без никакого багажа, во-вторых, нужно умолиться и стать очень маленьким.
Алеш, можно я еще?
Да, можно.
Просто здесь еще тоже то, что ты сейчас говорил, в английском переводе Amplified Bible, оно, в принципе, тут и говорит, ну, я прочитаю весь стих, но «Those who I dearly and tenderly love, I tell their faults and convict and convince and reprove and chasten and I discipline and instruct them». То есть он не просто взял, наказал и типа «иди теперь». То есть он с этим наказанием, ну, то, что ты говорил, то есть он направляет, да, то есть он, ну, как бы instruct. So, ну, и там дальше уже такое. Интересно, что конец этого стиха тоже интересный. So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal and repent, changing your mind and attitude.
Да. Ну, и так будь ревностен и покайся, да? Что такое ревностен? Слово. А? Не знаю. То есть у нас понятие ревности другое было. То есть когда ты чего-то сильно хочешь. Ваше мнение, что такое ревность? Будь ревностен и покайся. Как вы в этом? Надя, как в греческом?
Подсрочно. Такое написано. Проявляй горячность.
Ого. Ну, давайте. Объясните теперь мне. Надя, объясни мне теперь, что в твоем подсрочном.
Ой, не знаю я.
Не знаю. Горячность.
Проявляй горячность. Это даже такое словосочетание. Горячность.
Что? Ну, здесь написано «ревнуй». А будьте ревностен. Может, я не знаю этого слова. Я как бы...
Ну, короче, стремись к этому или что?
Ну, наверное, говорится о каком-то...
А? Я думаю, что как... Чтобы ты не расслаблялся, чтобы ты продолжал... Знаешь, как... Не то, что сейчас хочу, а потом не хочу, сейчас хочется, не хочется, а так, чтобы постоянно находился в том, вот что Бог говорит, и перед этим даже стихи. Вот в этом пребывай. Так же, как написано, что непрестанно молитесь, да, ну, или пребывайте в слове.
Очень усердный, старательный.
Хорошо. Значит, ну, в первую очередь... ничего не делайте потому что вам кто-то сказал или там как. А ну быстренько покайся, да? Или там возьми покайся. То есть покаяние, мы говорим, покаяние и та же самая ревность — это вещи, которые приходят как результат. Вы все понимаете прекрасно, что покаяние, я мог, то есть покаяться, ну, тех, которые заставляли каяться. Или использовали там, ну, нельзя сказать дьявольские методы, но душевные методы, чтобы человек покаялся. Там рассказать историю какую-то там про там, маму, которая умерла, там, или который там поезд пошел. И вот люди там растрогались, расположились и пошли каяться. Вот потому что их как бы чувства, возбудили чувства и не пошли каяться. И вот люди покаялись. Почитали молитву покаяния, им дали Новый Завет Гедеонов, братьев, и вот они пошли, как будто, и потом после этого еще больше осуждения, потому что, ну, покаяние, как бы, ну, опять же, я не осуждаю, это то, что, может быть, нужно было пройти некоторым людям. Но он говорит, итак, будь ревностен и покайся, я думаю, это все равно говорит о том, что, наверное, о каком-то... в твоем состоянии, которое должно прийти к тебе, чтобы пришло покаяние, пришла ревность. То есть пришло усилие, желание сверх нормы, и покаяние — это твое желание или то, что пришло внутри тебя, развернуться на 180 градусов. Твое решение. Я думаю, что вот это, наверное, более говорится о том, что, наверное, ревнуя о том, чтобы пришло состояние, когда это станет действительно для тебя понятным, и тебе перестанет нравиться это все, чтобы ты развернулся. Ну, вот так, такая моя мысль. Вы со мной не согласны? Или просто вы уже хотите домой? Хорошо, давайте, наверное, мы на этом остановимся. В следующий раз мы еще раз пройдемся, может быть, скользко этому, и подойдем к сестре у двери и стучу. Это, я думаю, тоже очень детально нужно будет к этому подойти. Хорошо, ну, давайте тогда встанем, поблагодарим Бога и... Господи Боже, мы стоим пред Тобой, мы понимаем, что своим умом мы никогда к этому не придем, Господь. Мы понимаем, что без откровения свыше, Господь, мы, Господь, необузданы, Господь, мы ничего не понимаем, Господь. Я прошу поэтому, хочу, чтобы пришло откровение свыше, Господь, на каждое слово, которое написано, Господь, здесь. Пусть придет Твое слово свыше, которое даст нам возможность понять суть, Господь, и смысл, Господь, то, что Ты хочешь нам сказать. Твои слова есть дух и жизнь, Господь. Я прошу во имя Иисуса Христа, пусть по-настоящему это станет нашей жизнью, Господь. Пусть это войдет в наш дух, Господь, соединится с нашей внутренностью, Господь. Чтобы мы, Господь, были утверждены, укоренены, Господь, в Твоем Слове, Господь, в Твоей истине, во имя Иисуса Христа, Господь. Когда мы разойдемся, Господь, пусть Твое Слово работает с нами, Господь. Да не придет дьявол, который украдет, Господь, это Слово. Пусть это Слово пустит корень в нашей жизни, Господь. Во имя Иисуса. Благослови тех людей, которые были здесь. Благослови тех, которые слушали нас, Господь, которые еще будут слушать, Господь. Чтобы Твое Слово, оно достучалось, Господь, принесло свой плод в нашей жизни. Слава Тебе за все. Аминь.